знаете, праздник жатвы, когда вот сегодня с такой любовью украшали этот стол, а у меня все время крутилось на языке, крутился один стих, которого не было сегодня у меня в проповеди и не будет, поэтому я сразу хочу сказать об этом. Да? Когда, помните, Иисус Христос вывел своих учеников и сказал им: посмотрите на нивы, как они побелели и что там готовых жатв. Да? Интересно, что много лет, читая этот стих, я не понимал его значения. Здесь говорится о жатве. Говорится о жатве, но вот интересно, гостей хочу спросить, что же увидели ученики, когда Иисус вывел их на поле и показал им вот так вот рукой? Что они увидели? Людей, что еще? Плевелы. Какие плевелы? Интересный вариант, такого не видел. Людей, может быть, нет. Он их на поле вывел. На поле людей не было. Поле. Вот он их выводит на поле, показывает: посмотрите на нивы, как они побелели и готовы в жатве. Я согласен, людей это переносный смысл. Да? Но переносный, давайте прямой сначала посмотрим смысл. Когда Иисус показал им на поле и сказал, что посмотрите, готово к жатве, не говорите ли вы, дальше следующий стих, что еще 4 месяца и наступит жатва. Слушайте, что там за 4 месяца до жатвы на поле? Либо зеленая, либо черная земля, скорее, да? Представляете себе, Иисус выводит их на поле, черная перепаханная нива, ну там не чернозем, серая, да? Вот он им показывает на вот этот вот серый унылый вид и говорит: посмотрите на ниву, посмотрите на нивы, как они побелели, они уже белые, они готовы к жатве. То есть Господь Иисус предлагал им посмотреть глазами веры. Посмотрите, 4 месяца там будет, если хорошо потрудиться над этим полем. И мы должны быть с вами готовы к жатве. Но жатвы не бывает, если не посеять. И действительно, это такой замечательный праздник. Праздник жатвы, он особенно как-то стоит у верующих людей. Интересно, сегодня детки ко мне подходили и говорили: сегодня день такой хороший, а особенно то, что жатва. Вот дети церковные, они знают. Вчера людей на празднике пирогов поздравляли, говорили: с наступающим. Они говорили: с чем? Я говорю: завтра праздник жатвы. Знаете, ась? Чего-чего? Что за праздник? Я говорю: у вас Библия дома есть? Да. Читаете? Да. Я говорю: праздник жатвы. А это что? Действительно интересно, а что для нас праздник жатвы? Только ли накрытый стол и то, что мы сейчас, вот когда все закончится, это кушать будем? Что для нас с вами праздник жатвы? И это действительно Господь заповедал, книга Исход, 23 глава, 16 стих. «Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою». И в этой же книге Исход, 34 глава, 22 стих. «И праздник седмиц совершай, праздник начатков жатвы пшеницы, и праздник собирания плодов в конце года». Наблюдай, соблюдай. В двух разных текстах эти два разных глагола стоят. То есть ты должен постоянно это делать. Да? Вот когда есть плоды, ты должен следить за этими плодами, смотреть. Ну, здесь имеется в виду два вида плодов. Да? Праздник первых плодов и праздник плодов в конце года. Сегодня мы с вами празднуем праздник в конце года сбора урожая. И хотя мы с вами не аграрии, да? Как брат Антон выразился, да, агрономы, он сказал, да, хотя мы не агрономы, но тем не менее интересно, что мы все-таки разбираемся в каких-то сельскохозяйственных вопросах. Хоть не, может быть, кто-то даже на дачу-то не ездит, потому что за неимением оной, да, и перед домом у нас у всех огородов нету, но тем не менее нам какие-то вещи понятны. Нам понятно, что нужно посеять, нам понятно, что если хорошо посеять, хорошо ухаживать, то потом взойдет. Мы, в принципе, это понимаем, и мы понимаем, что бессмысленно ждать урожай, если ты ничего не посеял. Ну, как бы, может быть, кто-то ждет, да, как в тех анекдотах, как рыбу в ванной ловит и так далее, но это, ну, по меньшей мере, наивно. Ждать, если ты ничего не сделал, если ты не приложил никакого старания. И мы хотим получить какие-то результаты, и в зависимости от того, какие результаты хотим получить, мы это делаем. Например, если мы хотим получить картошку, то сеять нужно картошку, да? Сажать. Если мы хотим получить морковку, то и сажать нужно морковку, да? Ладно. Видите, совсем не агроном я, да? Ну, совсем не агроном. Поэтому вы уж снизойдите до моих агрономических способностей. Но смотрите, хоть совсем не агроном, но вот какие-то элементарные представления, они все равно у нас есть, да? Что нужно сначала что-то в землю опустить. Вот здесь вот никто не... Да, здесь будет нормально, да? И тогда что-то появится. Причем интересно, если ты посеял морковку, то не вырастет картошка. Хотя и то под землей, да, развивается. Во, аж что знаю я из огорода, да? Не вырастет никак. То есть, если ты хочешь пожать здоровье, то посеять нужно спортзал. Да? То есть, в принципе, все, что мы делаем, оно все какой-то целью, оно какими-то действиями сопровождается. Не бывает по-другому. Если ты хочешь, например, жатва такая, цель такая, хорошо обеспечивать свою семью, да, ну, братьям в основном, да, обращаюсь, то тогда нужно, значит, хорошо вкладываться в учебу, хорошо вкладываться в работу и так далее, да. То есть всегда для того, чтобы что-то получить, соответственно, адекватное этому нужно сначала сделать, для того, чтобы потом ты получил те результаты, на которые ты рассчитываешь, те результаты, которые ты хотел бы увидеть. И... Ну, что посеет человек, то пожнет. Ну, как бы очень известная поговорка. Конечно, все это, все, что здесь стоит, и те тексты, которые мы сейчас с вами читали, это прообразы. Но особенно это, естественно, касается Ветхого Завета, да? Это прообразы той жатвы, которая впереди. Потому что в Евангелии от Матфея, 13 глава, 39 стихом, Иисус Христос говорит: «Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы». Это то, что нас ждет, это то, что впереди, хотя и в Ветхом Завете очень много говорилось о той великой, о той жатве, к которой мы все идем, и для которой Бог вводил все эти прообразы для того, чтобы нам было понятнее. Например, я выписал себе стих из книги Иоиля: «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточили переливаются». Как мы готовимся к этой жатве? Что мы делаем для того, чтобы быть готовым к этой основной жатве? Вообще что-то делаем? Или только ждем, зная, что день Господень придет и не замедлит, и что обязательно это будет? А с чем я тогда останусь? Да? Есть церкви, в которых поют, например, такую песню: «Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти, хоть один». Что там, да? Я себе выписал, хоть одну хотел бы душу к Иисусу привести. Не Колос. Колос — это как раз-таки прообраз. А я хочу, когда приду к трону Господа, слушайте, никакую пшеницу, никакой мешок муки вы туда с собой не возьмете. Единственное, что мы сможем туда принести перед Господом, это души спасенных людей. Ну ничего другого туда с собой не возьмешь. Ни золота, ни способности свои. Здесь ты можешь использовать свои способности, здесь на земле. А туда перед Господом уже нужно будет приходить уже с готовыми делами. И сейчас, ну, нам намного легче уводить людей от бездны и вести их в Царство Божие. Потому что вот мы сейчас пели песню, да, мы есть церковь, мы есть тело Христа, нас много. Мы имеем разные дары, разные таланты, разные способности. Мы можем сотрудничать, мы можем вместе, мы можем пригласить, кого-то пригласить просто к себе домой, кого-то пригласить, не знаю, там, на праздник жатвы, кого-то пригласить в английский клуб, еще куда-то. Потом можем пригласить уже и в церковь. Мы можем это делать, нам это гораздо легче сейчас делать, потому что мы не поодиночке. Потому что мы вместе. А когда мы вместе, действительно, мы сильны. И можем приглашать человека в группу по изучению Библии. Потому что мы живем в такой стране, где Библия является авторитетом. Что бы люди ни говорили. Вот вчера спрашивал у людей: а у вас дома есть Библия? Слушайте, лицо сразу меняется. уважение какое-то на лице появляется. Да, Библия есть. Но у меня синодальное издание. Слушайте, какое удивление у них было, когда я открывал свое, они видели, что там тоже синодальное издание. Но все равно есть у людей понимание и уважение к этой книге. Нам это сделать сейчас гораздо легче. Слава Богу, мы вместе, как церковь, церковь примирения, потихонечку мы растем. Потихоньку мы развиваемся. Скоро уже будет 5 лет. И так как каждый приносит колосики, так как каждый приносит какие-то плоды к Богу, то постепенно-постепенно нас становится больше. Вообще, мы приносим Богу все. Мы приносим Богу наши мысли, наши финансы, мы приносим Богу наши устремления, наши идеи. Все приносим, и это все в общую копилку церкви идет и выражается в том, что есть что перед Богом представить, есть кого перед Богом представить, показать, есть за кого молиться. Да, церкви, они вообще-то бывают разные. Церкви очень много, церкви бывают разные по эмоциональному состоянию своему. Церкви бывают, ну вы знаете, конфессий много разных, да, но вообще есть некие критерии, по которым, скажем, в церкви, разделяются, да, по которым церкви называются. Есть церкви малые, есть церкви средние, есть церкви большие, но есть еще то, что называют мега-церкви, да, те церкви, где там тысячи, десятки тысяч людей. И, конечно, маленькие церкви, они очень уютные, они очень такие интимные, я бы сказал, да, они очень, что? Они домашние, там по-домашнему уютно, там по-домашнему хорошо, и есть те люди, которым нравится в таких церквях. Есть те люди, которым нравится в больших церквях. Ну, церкви бывают разные, и люди бывают разными. И естественно, что невозможно создать одинаковую атмосферу в церкви, где 20 человек, церковь, где 50 человек, церковь, где 100 человек. Все церкви все равно будут разные, даже потому, что они разные по количеству. Потому что невозможно церковь 100 членов и церковь 20 членов, чтобы она одинаково существовала. Разные программы, разные проекты, все идет по-разному. Литургия, само богослужение строится по-разному. Какие-то евангелизационные мероприятия, они разные будут. Много чем будут отличаться. Невозможно законсервировать. Даже, знаете, в группах, в малых группах по изучению Библии, вот там всего-то 5-15 человек, даже вот в малой группе, в большой церкви, там все равно будет другая атмосфера. Все равно. Никуда от этого не уйти. По-любому это будет так. Миша почему-то не запустил... вот сейчас он запустил, да? Не, ну хорошо. Хорошо хоть сейчас. Так. Хорошо. И мы знаем, что должно быть сеяние и жатва. Вот это вот то, что просто было пропущено. Нет, включите, пожалуйста, свет. Спасибо большое, но не нужно. Итак, вот интересно, если посмотреть на тех людей, которые любят маленькие церкви, уютно. Скажите, вы все хотите, чтобы у вас дома был уют, чтобы у вас дома было хорошо? Хотите? Вот церковь, вот начал с чего сегодня диакон, он сказал, мы рады вас приветствовать в церкви примирения, потому что мы чувствуем, что здесь наша семья, мы чувствуем, что мы здесь близкие друг к другу. Но если мы посмотрим в Писание, интересно, а каково было жителям Иерусалима? В первый день, день Пятидесятницы, когда основалась на земле Церковь Божия, сколько их было человек? 12 апостолов. Когда образовалась церковь, я секрет для тебя скажу, их стало 3000. В день создания церкви их было 3000 человек. Слушайте, а каково им было, а каково из них было тем людям, кто любит маленькие церкви? А их 3000. А несколько, совсем небольшой период времени прошел, их стало 5000. Слушайте, а куда деваться тем, которые любят маленькую церковь? Они еще не знали, что бывают маленькие церкви, да? Да, они еще не знали. Потом они узнали и стали отделяться, разделяться, и много-много разных церквей появилось. Интересно, скажите, какова судьба маленькой церкви? Если церковь здоровая, она недолго будет маленькой, она вырастет. А может быть хоть какая-то такая ситуация сложится, что маленькая церковь остается маленькой? Почему? Если она больная. если им это нравится, что люди не приходят к Богу, что люди не спасаются, что церковь остается маленькая. Одна только проблема, если церковь при тебе остается маленькая, то не являешься ли ты частью этой болезни? Почему церковь не растет? Если же церковь здорова, если она растет, если она существует, живет на нормальных основаниях, если она существует на основании Слова Божьего, то она должна развиваться. Она должна, как любой организм, она должна развиваться, должна расти. Людей говорят, когда уже там за какой-то период, да, говорят, там каждый год килограмм набирает, да? Церковь набирает. Церковь, если здоровая церковь, она будет расти. А вообще, когда больше людей становится, то и люди-то все разные. Друзья, вы знаете, что мы с вами разные вообще-то. У нас с вами разная история, мы с вами из разных семей, разные воспитания. Тут даже из разных стран люди сидят, да? И не только из стран СНГ. Здесь еще и совсем из дальних. Тут вот в Германии сестра сидит, с Америки люди сидят. Мы из разных стран, но мы все одна церковь. И вот то, что я говорю, люди разные. Давайте мы откроем с вами текст. Первое послание в Коринф, вторая глава. Конец второй главы послания в Коринф. Посмотрим, как апостол Павел подразделяет людей на разных людей. Что в понимании апостола Павла есть разные люди. Итак, первое послание в Коринф, вторая глава, 14 стих. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Несколько стихов пропустим и прочитаем третью главу с первого стиха. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плоскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да, и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, не по человеческому ли обычаю поступаете?» То есть мы видим, что апостол Павел выделил три категории людей. Душевный, поверьте, там буква «Д», да? Душевный, плотской и духовный. Давайте мы с вами вместе пройдемся по каждой из этих как бы трех колонок и попробуем их заполнить. Итак, кто такой душевный человек? Слушайте, знаете, слышали когда-нибудь такое? Такой человек душевный! Душка просто, да? Душечка, душа компании и так далее. Вот душевный человек. Что в понимании апостола Павла есть душевный человек, скажите? Ты смотри в текст, ты не придумывай своих слов. Да хороший, говорит, добрый. Это неверующий человек. Он не понимает того, что от Духа Божия духовные вещи, он почитает безумием. Когда кто-то, когда он слышит от кого-то духовные вещи, он говорит, это вообще безумие, вообще так думать, так размышлять. Он не понимает, не принимает этого. Ну, я думаю, что каждый из нас имеет пример перед глазами. У вас есть родственники, у вас есть соседи, у вас есть друзья на работе. И когда вы начинаете им говорить что-то об Иисусе Христе, как они реагируют? Пальцем у виска крутят вариант, а глаза набирают 0,3, да. То есть они говорят, да ты уже двинулся вообще, да ты уже это, ну и так далее, да. То есть душевный человек, он не принимает того, что от Духа Божьего. Для него это кажется просто крыша поехала, да. И он не может понять, он не может разуметь. Ты ему пытаешься объяснить. Ты ему говоришь, вроде бы тебе кажется, что ты ему на пальцах объясняешь. Это настолько просто, это настолько элементарно, что уже Ватсон бы понял, а они все никак не понимают, да? Вторая категория. Плотской человек. Что о плотском человеке? Кто это такой? Младенец во Христе. Верующий человек. Младенец, когда уже родился, он уже родился, уже есть человек, да? Это уже младенец во Христе, это уже верующий человек. Но скажите, как ребенок себя ведет? Он все понимает, что происходит вокруг? Да? Нет, не все понимает. А как он реагирует на дела взрослых? Все может понять, что взрослые делают? Нет, пока еще не все. А если вот пытается взрослый ему что-то объяснить, на каком языке нужно объяснять ребенку? На его, на доступном, на его, молочком нужно питать, да? То есть с ним нельзя говорить, как со взрослым человеком. Ему нужно пытаться объяснить так вот на его, на доступном языке, на теми понятиями, которыми он апеллирует, да? Чтобы он понял то, что для него хочет, до него хочет донести папа, мама или кто-то, какой-то другой взрослый человек. Хорошо. А, знаете, меня иногда спрашивают, когда явно видно в церкви, кто-то что-то не то делает. Меня спрашивают, а ты поговорил с ним? Очень часто я говорю нет, потому что он не поймет. Вот он верующий человек, он спасенный, но с ним невозможно говорить напрямую. С ним нужно говорить какими-то вот, как ребенка, как нам рассказывали недавно преподаватели воскресной школы, как ребенка в возрасте, скажем, там 4-5 лет, как его вовлечь в игру. Ему невозможно сказать, а теперь играем. Если ему не будет это интересно, то ты не сумеешь его вовлечь. То есть ему нужно на его уровне сделать, чтобы ему было интересно, на его уровне понятно. Рациональные слова для него – пустой звук. Да? Поэтому очень часто с такими людьми хочется поговорить. Ты понимаешь, что он верующий человек, что он Бога любит, но не может он пока этого понять. Да? Или в данный момент он не может понять. Может, в силу там, каких-то обстоятельств семейных, может быть, в силу какого-то кризиса, может быть, в силу какой-то болезни, не может он пока этого понять, да? Хорошо, идем дальше. На самом деле, мы знаем, как ведет себя младенец. Он всегда думает, что он большой. Да? Я бафой, говорит, да? Он всегда думает, что он понимает больше, чем родители. Больше, чем родители. И то, что родители делают, знаете, он... я так могу, он еще их осуждает и говорит, это неправильно. А беда, когда он начинает с другими младенцами говорить об этом. Да, обсуждать. Вот с другими плотскими он начинает обсуждать, что неправильно делают те, которые вот в той третьей категории. Начинает, а еще знаете, беда какая бывает, он еще и начинает и с душевными об этом говорить, делиться переживаниями о церкви. А душевный как воспринимает? Ну, правильно, это секта. Да. Это очень плохой признак, когда вот человек из средней колонки, да, вот плотской, когда он начинает критиковать. Вообще критика, о критике очень много в Библии сказано, да? Хорошо, идем дальше. А вообще, скажите, ведут ли эти разговоры к чему-то созидательному, я имею в виду критику? А к чему они ведут? К разрушению кого? Того, кто говорит, того, кто слушает, и к разрушению служения, которое он обсуждает в данный момент. Зависть, споры, разногласия, не плотские ли вы, да, прям так здесь и написано было, да, в Слове Божьем. Скажите, это по человеческому обычаю называется, скажите, хорошо быть младенцем? Младенцу очень хорошо. Младенцу, так он же ни в чем не имеет нужды. О нем же заботятся, ему же хорошо. Он только вот мокрый станет, ему не понравится, он скажет, его раз, сразу перепеленают, да. Ну, то есть, младенцу-то ему классно. А вот папа-мама думают, когда же ты вырастешь, да? И апостол Павел, посмотрите, Бог говорит через апостола Павла, дабы не были более младенцами, да, послание в Ефес 4 глава. То есть нормальное состояние как церкви – это рост, так и младенца нормальное состояние – это рост. И если младенец консервируется в себе и не хочу расти, то это плохо. Третья колонка – духовный человек. Что скажете об этом? Это... зрелый христианин судит обо всем, о нем судить никто не может. Ну, либо зрелый христианин, либо тот, кто стремится к зрелости. Слушайте, друзья, немного из нас людей зрелых, да, есть, но если человек стремится к зрелости, растет, то он уже, естественно, он не душевный, потому что он родился, но он не просто плотской, а он растет, он находится в развитии. Скажите, каким образом он может стремиться к зрелости? Что он может предпринимать для того, чтобы побыстрее расти? Изучать слово очень хорошо. Изучает Писание еще. Познал ум Господень. Вот он изучает, познает ум Господень. Он молится. Он общается с Богом. Вот изучение, молитва, вот это вот общение с Богом. Он говорит Богу в молитве, Бог отвечает ему через Слово Божье. И третье, что делает человек, который стремится к развитию? Служит. Совершенно верно. Да? То есть вот он изучает, он молится, он служит. Это то, что делает человек, который развивается. Интересно, а о зрелом человеке, духовный человек, если посмотреть в Библии, возьмете дома симфонию, полистаете, не так много вы найдете признаков духовного человека. Очень интересно читать, анализируя самих себя. Вот, например, один из стихов. Я только один стих приведу в пример. Послание к Галатам, 6 глава, 1 стих. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенными». То есть, если ты считаешь, что ты не младенец, если ты считаешь, что ты не плотской, если ты духовный человек, ну или ты стремишься к духовности, и ты видишь, что рядом с тобой находится человек, который, ну, не в цель, не попадает, да, мимо цели, знаете, как переводится это слово, грех, да, вот попадает в какое-то согрешение, говорит апостол Павел, да, почему-то нам слово согрешение сразу слух режет, да, не так поступает, как надо, да. Как должен реагировать человек духовный? Что-то должен сделать. Сначала первым делом посмотреть на себя. Да, не то же ли самое делаю я. И потом предпринять какие-то шаги, какие-то попытки для того, чтобы все-таки дать понять, что ты не одобряешь его поведение. Почему человек духовный может молчать и не говорить ничего? Какая может быть причина? Либо сам делает то же самое, не хочет портить отношения. Да кому же хочется портить отношения? И еще отговорка духовная же при этом есть. Если я ему скажу, я испорчу с ним отношения, он потом меня ничего слушать не будет. Да? И так проходит неделя, месяц, год, два, и отношения уже в такую прочную фазу вошли. Теперь же вообще ничего ты не говоришь. Да? О ком в этот момент человек это думает? Нету пользы тому человеку, не принес, да. Он хочет сохранить отношения. И вот эти вот две категории, плотской и духовный, это и те, это спасенные Богом люди. Это и те верующие люди. И вот к этим двум категориям как раз-таки и относится то, что мы называем как великое поручение. Давайте вместе прочитаем. Евангелие от Матфея, 28 глава. Итак, «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Это последние два стиха, которыми заканчивается Евангелие от Матфея. Мы их все знаем наизусть. И иногда те стихи, которые ты наизусть знаешь, они настолько у тебя уже как замылились, что ли, ты уже начинаешь терять их значение. Мы с вами рассуждали, недавно у нас была с вами одна из проповедей о том, что здесь речь не идет о евангелизации. Да? Идите и научите, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча. Два раза слово учить. Да? Что великое поручение, оно не относится к евангелизации. Идите и возвестите благую весть. А оно относится к ученичеству. Это одна из целей церкви, учить ученичество. Но тем не менее, даже вот, знаете как, самый великолепный перевод, он все равно является переводом, и он не всегда точно, адекватно отображает значение слов, которые там в первоисточнике. На самом деле, эти два стиха, если мы будем рассматривать, итак, пойдите, научите все народы, там один глагол. Один глагол, одно повеление в повелительной форме, в повелительное наклонение. Пойдите и научите. Основное – научите. И там три уже никак причастные обороты, да? Идя, крестя, уча. То есть основное повеление – это пойдите и научите людей. Но и даже это здесь не целиком отображает, знаете, вот это повеление идти. Это последнее, что сказал Иисус своим ученикам перед тем, как Он возносился. А всегда запоминается то, что в конце. Оно всегда как бы наиболее ярко, оно всегда, чем заканчивается разговор, то и остается в памяти. Но вот интересно, если вы посмотрите перевод Российского библейского общества, то, что вот «Радостная весть» Кузнецовой, да, там более близко к смыслу сумели они подобрать все-таки слова. Я вам прочитаю в переводе РБО эти стихи. Итак, «Ступайте и сделайте все народы моими учениками, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, и научите все соблюдать, что я повелел вам, и знайте, я с вами всегда до конца мира». Вот это более правильно, наверное. «Идите и делайте из них моих учеников». Ученик, Вот интересно, да даже если идите научите в синодальном переводе, как оно есть. Если я должен учить, скажите, кто-нибудь из вас когда-нибудь где-нибудь учился там, в школе где-нибудь, поднимите руки, кто учился? Да? Было дело, учились. Скажите, а у вас учителя были? Была учительница, которая вас учила арифметике? А она вообще сама арифметику знала? Вот было бы странно, да, что учитель, который учит чему-то, он сам этого не знает. Так вот, если нам с вами дано повеление «пойдите и научите», то это означает, что мы с вами должны хорошо знать. Потому что быть учителем – это большая ответственность. Да? Не просто сказать, не просто возвестить, а идти и научить. Вот это вот две эти категории. Каждый в свою меру. В свою меру. И мы в церкви проводим и семинары по евангелизации. Вот Евангелие Куб прошлое воскресенье, да, приглашали пастора, который преподавал нам. И вот эти люди, они как раз таки занимаются сеянием. Это как раз те люди, которые сеют. И люди, которые сеют, они всегда думают о жатве. Всегда. Не бывает так, что понятно, что не все люди могут сеять. Значит, ему сначала нужно научиться, каким образом сеять, а потом уже начинать сеять. Согласны с этим? Очень много людей просто вокруг нас, которые ходят в церкви, и беседуешь, разговариваешь с ними, а они не знают, что нужно сеять, не знают, как нужно сеять, не знают, куда нужно сеять, не знают, когда нужно сеять. Ну, это все вопросы, на которые мы с вами должны знать ответ. И нельзя просто сказать «всегда». Везде. Это Маяковский будет, а не ученик Христа. Ну, действительно, есть те, которые сеют и которые знают, куда сеют, знают, которые как сеять, и радуются, когда видят какие-то промежуточные дары, какие-то, когда они видят промежуточную жатву, какие-то промежуточные всходы, когда они это видят, они радуются. И уже сегодня мы с вами на самом деле можем видеть плоды. Это чудо, когда ты беседуешь с человеком, и когда ты видишь, что человек либо одномоментно, либо постепенно, он переходит из смерти, переходит в жизнь. Это самое большое чудо, которое может случиться, когда человек идет в ад, и он знает, и он говорит о себе, да, я знаю, что я грешник. Ну, он оправдывается, он говорит, что я не хуже, чем другие, есть те, которые хуже, чем я. Но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что человек, у него прямая дорога идет туда. И тогда, когда ты с ним беседуешь, ты видишь, что постепенно всходы появляются, и этот человек начинает что-то понимать, человек начинает к чему-то приходить. Вообще, зачем нужны плоды? Зачем нам нужны плоды? Вот мы столько времени говорим, плоды, плоды, говорим, что и плотское, и духовное, они приносят плоды. А зачем эти плоды? Евангелие от Иоанна, 15 глава, 8 стих. На последней вечере, когда Иисус остался со своими учениками, Он им рассказывает такие самые важные моменты. И вот там же Он говорит, что тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода. То есть, если самое большое желание твое – это прославить Бога, то в таком случае ты будешь стремиться приносить много плодов. Ну, как бы это просто. Если ты чадо Божье, то тебе интересно, чтобы Бог прославлялся. Интересно, что когда человек молится, очень часто произносит такие слова «Слава тебе, Боже!». Но исходя из этих стихов, что может доставить славу Богу? Не пустое наше сотрясание воздуха. А тогда, когда мы что-то делаем, тогда, когда мы рассказываем об Иисусе Христе, тогда, когда мы приносим плоды. Вот один плод принесли, Бог прославился. Два плода принесли, Бог больше прославился. 10 плодов принесли и так далее. И Бог прославляется больше и больше. Матфея, 25 глава. Притча о талантах. Три категории рабов. И вот последний раб, который, когда получил от Бога один талант, он пошел, закопал его в земле. И когда Бог вернулся, Бог позвал всех и стал у них спрашивать. И он спрашивает, где доход? Ведь там сказано, чтобы Бог говорит, чтобы я, придя, получил мое с прибылью. И вот возвращается господин и говорит, где прибыль? А этот ему отвечает, я скрыл в земле. Почему? Причину, он говорит. Знал. Что он знал? Что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал. Он взял, обвинил во всех смертных господина. Не новость, да, с бытия, от Адама, да. Почему ты сделал, жена, которую ты мне дал, она вот, и так далее, да. То есть, всегда перекосить на кого-то и лучше на господина перекосить. И вот этот раб, он обвиняет господина. Посмотрите, как ведет себя господин. Он говорит: ты знал, что я такой. Проблема не в том, что я такой. Проблема в том, что ты такой. Какой? Лукавый и неверный раб. И ленивый. Совершенно верно. Проблема, господин говорит, не в том, какой я. Проблема в том, какой ты. И вот если следующий, когда заканчивается эта притча, 31 стих говорит о том, кто есть господин. Да? Это сын человеческий. И вот сын человеческий спрашивает с каждого из нас. Он спрашивает, где плоды? А мы ему начинаем всякие отговорки говорить. Да? А он говорит, а диагноз один. Лукавство и лень. В чем лукавство? Скажите, чем занимался этот раб все это время? Третий раб. Он что, вообще ничем не занимался? Он же на печи лежал? Конечно, он же трудяга. Он не сидел, сложив руки. Он все время что-то делал. Но он делал, у него не было времени делать на поле господина. Он все время делал на себя. Он для себя старался, для себя любимого, да? В этом было его лукавство, и в этом же была его лень. Потому что он поленился сделать для господина. Для себя он не ленился. Для себя он работал на трех работах. Для себя он такие вещи делал. Для себя он ночами не досыпал. Он говорит, я семью кормил, я детей поднимал, я много чего делал. А Бог говорит, лукавый, ленив. Потому что там, где Бог ему сказал делать, там как раз его и не было. То есть мы видим, что Богу угоден тот плод, который на его ниве. Богу угоден тот плод, который на его поле. Какие же добрые плоды ожидает от нас Господь? Римлянам 7 глава 4 стих. «И вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Или другой стих, который с вами посмотрим. Римлянам 6 глава 22 стих. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Интересно, жизнь вечную хотим иметь, а вот плод святость вот сегодня принести, на это почему-то сложно, да? Суть плодов действительно нам сегодня – это святая жизнь. Слушайте, где же святость? Где грешному человеку взять ресурсы для того, чтобы жить святой жизнью? Ресурсы все у него. Все только он дает. И вот эти вот два параметра – святая жизнь и плоды, на самом деле они идут рядом. Они идут один с другим, они идут в тесной связке. Один без другого они не бывают. Нельзя принести обильные плоды Богу, то есть обильно прославить Богу, если ты постоянно не являешь свят. И нельзя постоянно являть святость, если ты не занимаешься тем, что ты возделываешь поле Господина и приносишь Ему плоды. Давайте я просто немножко сейчас объясню последний вот этот вот пассаж. Ладно? Итак, первое, что должен делать человек, понять свою греховность, понять, кто он, что он перед Богом, и что, ничего кроме грехов, в принципе, сам делать не может. И все его хорошие дела, они могут ему выйти Богом. И он должен понять, что он просто нуждается в том Спасителе, который сумеет его спасти от этой жизни, от этих грехов. Да? И тогда, когда он поймет, что он нуждается в каком-то гипотетическом спасителе, следующее, что он должен понять, что есть только на самом деле один спаситель, только один. И нет другого имени под небом, которым бы надлежало нам спастись. Только один спаситель, Господь Иисус Христос. И тогда, следующее, что он должен сделать, нужно просто обратиться к Иисусу Христу. Нужно просто обратиться к Нему и сказать, Господи, вот он я. Понимаю, что греховный, понимаю, что нуждаюсь в Спасителе, понимаю, что только ты один являешься этим Спасителем. Обратиться к Иисусу Христу. И Бог сразу отвечает, и Бог дает тебе спасение, и тогда тебе нужно что следующее делать? Жить свято. Жить свято ты не можешь, но Он может. Если ты впустил Его в свое сердце, то Он внутри тебя может производить плоды святой жизни. И тогда ты можешь спокойно приводить людей к Нему. Вот как бы шаги такие очень простые, я взял очень упрощенно. И сейчас, дорогой друг, брат, сестра, друг, хочу спросить тебя, на каком этапе ты находишься? На каком этапе ты находишься? Ты все еще считаешь, что ты классный? Или ты уже понимаешь, что ты греховный, но ты еще не понимаешь, что ты нуждаешься в Спасителе? Или ты уже понял, что ты нуждаешься в Спасителе, не разобрался только, кто тебя может спасти? Или ты уже понял, что только один Иисус Христос может быть твоим Спасителем, но тебя что-то держит, и ты не можешь обратиться к Нему и попросить у Него, чтобы Он стал твоим Господином? Или ты уже сделал, но у тебя проблемы со святой жизнью, потому что ты не обращаешься постоянно к Нему, потому что ты не просишь у Него, чтобы Он дал тебе силы? Или Он тебе уже дал эти силы, и ты живешь свято, но живешь для себя, не принося обильный плод, не приводя людей к Нему? На каком этапе ты находишься? Давайте будем сейчас молиться. И я предлагаю, друзья, чтобы мы молились в глубине наших сердец. А я потом закончу вслух. Я предлагаю, чтобы каждый из нас молился молча, и, пожалуйста, никто не молитесь вслух. И анализируйте себя, и посмотрите, на каком этапе находитесь вы. Вы все еще не дошли до первого, или вы тормознулись где-то посерединке? Пожалуйста, анализируйте, говорите Богу. После богослужения, если кто-то из вас будет иметь желание, вы можете подойти ко мне, вы можете подойти к диаконам нашей церкви, вы можете подойти к любому из группы прославления, побеседовать, поговорить, задать свои вопросы.